Давайте послушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Евгений, Москва.
Очень приятно, Евгений.
Вы знаете, очень интересная передача, я сейчас, так сказать, слушаю, не отрываясь. Но, если позволите, вот я кратко. Мое мнение в том, что, безусловно, виноваты все. Ну, то есть, я имею в виду, кто имел к этому отношение, потому что и генералы что-то не досмотрели, и Павлу, насколько мне известно, там в ночь, когда он там ходил в театр, да, то есть, докладывали о том,
да,
что
да, был...
уже непосредственно, так сказать, с минуты на минуту, возможно, начнется вторжение, он на это никак не отреагировал и даже не издал приказ о приведении в полную боевую готовность и так далее. Но, на мой взгляд, все-таки вина лежит на высшем руководстве, когда в тоталитарном государстве глава государства, которого, так сказать, все знают своим жестким нравом, там, который расстреливает там людей, репрессирует и так далее, говорит, что войны не будет, да, то есть эти самые сообщения ТАСС, ведь сообщение ТАСС, там же черным по белому было написано, Германия соблюдает все условия там, значит, договора, да, то есть не собирается нас нападать. Это было как руководством к действию, которое, так сказать, ну, которое никто даже и подумать нарушить не мог. То есть личность Сталина была непогрешима, ну, в глазах, так сказать, советских людей, и ему доверяли...
Хорошо,
ну,
я понял, спасибо, мы сейчас просто уйдем на новости и потом продолжим наш разговор, попробуем ответить на то, что на ваш вопрос. Добрый вечер. В эфире «Комендантский час». Я его ведущий Владислав Шурыгин. У меня в гостях известный военный историк Алексей Исаев. Мы говорим о драме июня 41-го года. Мы принимаем ответы на звонки, на наш вопрос, который мы с Алексеем задали, о том, кто же виноват в ситуации, которая произошла 22 июня 41-го года. Вот сейчас позвонил нам один из слушателей, сказал, что все-таки несет личную ответственность Сталин.
Ну, тут я дам просто короткую реплику, чтобы опять же дать высказаться нашим слушателям. Помимо сообщения ТАСС и публичных заявлений в газетах, что войны не будет, и подобных им, были приказы о том, чтобы держать патроны набитыми в диски, там, заправки в баках танках и прочее. То есть округа получали приказы и о том, чтобы приводиться в повышенное...
То есть скрытое приведение в боеготовность.
Да, то есть приводили в боеготовность, спали в одежде, в уры, какое-то время держались с боекомплектом.
Уры — это укрепрайоны.
Да, укрепрайоны, держались с боекомплектом. Опять же, легенда о том, что аэродромы спали. Реально боеготовность была достаточно высокая. Другой вопрос, что укатывали эти аэродромы конвейером, то есть по 6 ударов в день. 6 ударов в день выдержать тяжело.
Поэтому... Если речь идет о немецкой авиации.
Да, немецкая авиация, которая громила советскую авиацию на аэродромах. Поэтому приказы в войска шли. И говорить о том, что вот товарищ Кирпонос и товарищ Павлов читал только сообщение ТАСС, пребывал в блаженном неведении, это не совсем так.
Телефон в студии 788-107-0. Звоните, мы принимаем звонки. Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Как вас зовут?
Валентина. Очень... Город Железнодорожный.
Очень приятно, Валентина.
Я вот хочу сказать немножко просто, что помню по детству от бабушки. Uh-huh. А росла я на Украине. И бабушка там уже нету, конечно. Вот. Так вот она рассказывала, пока жила до 84 лет, так из россказней всего народа, человечества нашего, да? Как люди это воспринимали. Uh-huh. Вот мне в детстве это все и запало в память.
Ну, вы расскажите, а то у нас очень мало времени.
Да, вот так она и говорила, что все кругом говорили, что война будет, вот-вот-вот будет, а Сталин не верил. И люди его очень сильно ругали все время и не боялись ругать между собой так потихоньку. Uh-huh. Только Сталина велинили и после войны, и во время войны, только его.
Хорошо, вот, спасибо.
Не верил и не был готов.
Спасибо. Еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Петр. Я из Москвы.
Очень приятно, Петр. Здравствуйте.
Наверное, все-таки виноват Сталин, потому что он не верил, что Гитлер может напасть. А не верил, потому что Гитлер действительно не мог напасть. Потому что когда он напал, то Черчилль, насколько я знаю, пусть меня уважаемый гость поправит, понял, что Германия уже не выиграет войну в Британии. А у меня такой вопрос. А вот мои родственники, которые многие воевали и погибли, те, кто остались в живых, они говорили, что офицерский корпус в значительном количестве был в отпусках в это время. Насчет ремонта аэродромов не знаю. Били их на аэродромах, так как не были готовы к этому. Ну, а вообще-то ни одно государство к войне не бывает готовым. Не была и Англия, и Франция, и Соединенные Штаты.
Хорошо, сейчас попробуем ответить. Спасибо. Еще один звонок, и попробуем отвечать на вопросы. Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, представьтесь.
Дмитрий.
Дмитрий. Слушаю вас, Дмитрий.
Неготовность к войне был системный кризис. И было вызвано тем, что не успели перейти на моторизованные соединения, о которых говорил Тухачевский после его расстрела. И к 41-му году практически 100% командного состава до полка включительно было репрессировано. Соответственно, неготовность кадров и управленческого звена. Ну и плюс, конечно же, к тому перевооружение, да, и то, что непосредственно в дни начала войны основные части с рубежей границы были оттянуты для проведения учений.
Хорошо, спасибо. Алексей, ну вот возникает тема репрессий. Все-таки насколько репрессии повлияли на вот такое неудачное начало войны?
Ну, боюсь, это влияние было мизерным, потому что если смотреть от численности офицерского командирского корпуса Красной Армии на июнь 41-го года, то репрессировано было 4%. Я не оговорился, не 40%, а 4% от численности офицерского корпуса на 41-й год.
Ну, может, это были самые талантливые полководцы. Ну, может быть, они все заканчивали академию, были наиболее боеспособными, наиболее подготовленными.
Если брать процент академиков в армии, то к 41-му году по сравнению с 36-м он вырос. И поэтому говорить о том, что отстреляли всех с академическим образованием, это неправильно. Армия быстро росла, и из-за этого, в общем-то, и перемещение по должностям происходило, когда армия от 800 тысяч в 39-м году выросла до 5 с лишним миллионов в 41-м году. Естественно, такое быстрое расширение потребовало и быстрого расширения офицерского корпуса с снижением, как легко понять, его качества. Сдавая экзамен, сержанты становились младшими лейтенантами. Но
мне очень понравился твой образ о том, что Красная Армия — это было здание, которое было все в лесах.
Да, все в лесах. Естественно, оно было достаточно
прочно. А когда оно должно было быть достроено, вот по нашим планам?
Ближе к 1942 году уже была бы готовность хорошая. По крайней мере, отладили бы механизированные части, они получили бы и автомашины, и технику новую, и, самое главное, отстроили бы еще и аэродромы, и укрепрайоны. И
тут был задан мой любимый вопрос вот по отпускам.
Отпускам, на самом деле, в отпусках было незначительное количество командного состава, и основные, например, в Киевском округе Кирпоноса, из таких людей, которые находились в отпусках, могу припомнить только Катукова. Все остальные командиры дивизии были на месте. И в первый день войны войска, эти дивизии вышли в бой, в поход со штатными командирами.
Ну, еще ответим на два звонка, а потом перейдем к тому, о чем мы говорили в начале, к еще одной дате, о которой хотелось бы сегодня обязательно вспомнить, к 23 июня. И вот даже в этом случае немножко изменим вопрос. Те, кто будут звонить, могут ли нам сказать, о каком 23 июня мы сейчас будем говорить дальше? Вот такой вопрос-загадка к нашим слушателям. Добрый вечер. Мы продолжаем комендантский час. Я комендант этого часа Владислав Шурыгин. У меня в гостях в моей комендатуре известный военный историк Алексей Исаев. Мы говорим о 22 июня 41 года, о трагедии первых дней войны, и мы задали загадку, мы сейчас к ней перейдем, загадка, о каком 23 июня, и что случилось 23 июня, спустя какой-то период времени, что это был за дата, мы попробуем сейчас услышать.
Ну, да. Прежний вопрос.
Да. И здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Это 23 июня 44-го года.
Аплодисменты.
Аплодисменты. Ну что, тогда спасибо. Мы тогда немножечко оставим звонки и вернемся действительно к этой дате, но сначала все-таки подведем очень грустный итог. Алексей, заканчивая разговор о страшном 22 июня, сколько продолжалось приграничное сражение?
Приграничное сражение продолжалось примерно неделю. То есть до начала июля, можно считать примерно до 3-5 июля, когда войска начали отходить на так называемую старую границу, то есть границу 1939 года.
Сколько мы за эту неделю потеряли, то есть насколько немецкая армия продвинулась вглубь Советского Союза?
Продвинулась почти на 300 километров.
почти на 300
километров. Да, это на, если брать западное направление, Белоруссию и Прибалтику. В Киевском округе все было гораздо лучше, там с тяжелыми боями они пробились примерно на 150 километров.
И каковы потери были?
Потери, самые тяжелые потери были, это окружение под Минском, это то, что я говорил, почти 300 тысяч человек, и ниже были потери на других направлениях по объективным причинам, потому что войск было мало. Основные потери, которыми, к сожалению, славен в кавычках 41-й год, это окружение более крупное, это уже Вязьма, Брянск, Киев.
Но это было уже не приграничное.
Да, это сражение. Уже было не приграничное. Поэтому в приграничном сражении в немецких сводках регулярно идет: пленных мало, упорное сопротивление. И даже Белостокский котел, они только в начале июля, когда начали плотно очень прочесывать леса, они стали собирать больше пленных.
А это так... еще развеет один миф о том, что якобы не было сопротивления, и немцы сразу, так сказать, глубоко вспороли.
Да, сопротивление было пропорционально тому количеству войск, которое имелось. И если сравнивать с Францией 40-го года, то немцы несли потерь больше. Недоразвернутые, неукомплектованные, достаточно слабые с точки зрения количества штыков, если можно так выразиться, Красная армия сопротивлялась так же, как полностью развернутая французская армия. То есть, можно сказать, лист картона отражал бронебойные снаряды, если так вот провести такую аналогию. Красная армия выступала лучше французской, даже в худшем положении. Поэтому
светлая память тем, кто встретил эту войну и остался на западной границе. Светлая память тем, кто сложил голову. А сейчас мы перейдем еще к очень важной дате, которую вот в этих траурных днях нам ни в коем случае нельзя забыть, а именно к 23 июня 1944 года. Итак, Алексей, что же произошло 23 июня 1944 года?